по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что ж, друзья, доброе утро всем. Сегодня понедельник, 23 октября, 9 часов утра, передача по страницам Библии, радио Теос, у микрофона Олег Шевкун, за режиссерским пультом Ирина Латышинская, и в нашей команде сегодня Александр Анисимов. А мы с вами сегодня читаем Евангелие от Марка, мы с вами размышляем над библейским текстом, и я напомню, что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. И прежде чем идти дальше, я хотел бы прочитать пару комментариев с нашей страницы. Это основная страница передачи, страница, которая так и называется, по страницам Библии ВКонтакте. Заходите, пожалуйста, туда, подписывайтесь, люди присоединяются, страница растет. Комментариев все больше, и это здорово. Интереснейший комментарий с такой длинной, подробной цитатой оставила слушательница, которая подписывается как Матрона-монахиня. Ну, давайте, раз вы так подписываетесь, я так и буду вас называть, потому что, ну вот, предполагаю, что, наверное, так и есть. Комментарий таков. Это цитата из толкования Писания на сайте exeget.ru. Матрона ставит вопрос и предлагает эту цитату в связи с тем, что говорилось в лекциях доктора Джона Вернона Маги по поводу греха хулы на Духа Святого. Я напомню, что доктор Маги комментировал и Евангелие от Матфея, и Евангелие от Марка, и в связи с описанием греха хулы на Духа Святого он говорил, что такого греха сегодня не существует. Согрешить этим грехом сегодня невозможно. Но вот толкование, причем вполне авторитетное, между прочим, в котором написаны следующие вещи о Евангелии от Матфея, 12 глава, 31-32 стихи, о хуле на Духа Святого. Человек может потерять способность распознавать добродетель и истину, когда видит их, если он достаточно долго предпочитает свои идеи идеям, которые Бог пытается вложить в его ум, то он, в конце концов, доходит до того, что не может узнать Божию истину, красоту и добродетель, когда видит их. В этом состоянии его пороки кажутся ему единственной добродетелью, а Божий добродетель кажется ему пороком и злом. И когда человек достигает этой стадии, покаяние становится уже невозможным. А кто не может, несмотря на все прегрешения, любить добро и ненавидеть зло, тот не может раскаяться. А кто не может раскаяться, тот не может быть прощен, потому что раскаяние — единственное условие прощения. Можно было бы избежать много горя, если бы люди осознали, что тот не может согрешить против Святого Духа, кто боится, что он согрешит против него, потому что грех против Святого Духа — это полная потеря чувства греха. Уильям Баркли, комментарии к Новому Завету на сайте exeget.ru. Это действительно очень, да, здесь конец цитаты, это действительно очень известный и классический комментарий, который выражает одну из позиций по поводу вот этого вопроса. Вопрос часто ставится следующим образом. Вот можно сегодня согрешить грехом хулы на Святого Духа или нет? Одни скажут «нет», другие скажут «да». И, как кажется, здесь возникает такое разногласие, разночтение, может быть, между тем, что говорилось в лекциях доктора Маги и комментарием Уильяма Баркли. И то, и другое англоязычные источники, и то, и другое источники примерно одной и той же традиции. Так почему же такое разногласие, и что, собственно, с этим разногласием нам сегодня делать? Ну, во-первых, я благодарен слушательнице, вот вам, Матрона, монахиня, за то, что вы эту цитату прислали, за то, что вы ее нашли, и за то, что таким образом дали нам возможность здесь об этом поговорить и в этом вместе разобраться. Вопрос, на самом деле, ну, не столь очевиден, каким он кажется с самого начала. Дело в том, что вот, да, я еще раз повторюсь, что этот цикл передач, вот этот цикл передач по страницам Библии сделан не по материалам, не знаю, Олега Шевкуна или еще кого-то. Это не мой авторский материал. А этот цикл передач сделан по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Соответственно, его богословская позиция и звучит в этих комментариях. Но я бы не делал эти передачи, если бы не соглашался с подавляющим большинством того, что, собственно, в этой позиции есть. Что происходит здесь? Что происходит с вопросом о хуле на Духа Святого? Если вы переслушаете наши записи, наши передачи, а это можно сделать, например, в архиве на сайте, кстати, меня ты справили, вот наши старые передачи выложены на сайте radiotheos.ru/psb. Наш директор обратил мое внимание на то, что я неправильно даю адрес сайта. Еще раз, сайт, где эти передачи. radiotheos.ru/psb. Мне самому немножко неловко сейчас это говорить, потому что давно говорил другое. Вот, но сейчас в связи с изменением нашего основного сайта theos.fm, вот это важно. Итак, на radiotheos.ru/psb есть страница вот этого проекта, где вы можете найти записи наших предыдущих передач. Так вот, когда мы с вами говорили о книге «Исход», прежде всего, там, 6-7 главы, 8 также об этом шла речь, мы говорили об ожесточении сердца фараона. Вот сердце фараона ожесточилось, он ожесточил свое сердце, определенный выбор, который он делал в жизни, привел к тому, что его сердце ожесточилось настолько, что дальнейшее, скажем так, следование за Богом или возвращение к Богу для него было невозможно. Так вот, в этих лекциях, в частности, говорилось о том, что существует степень огрубения, степень отвержения Бога, после которой человек действительно уже теряет всякую чувствительность или восприимчивость к духовным истинам. Разница только в том, что богословы, которых представляет, в частности, позицию которых представляет доктор Маги, не склонны называть вот это грехом хулы на Духа Святого. Они скорее разделяют понятия. Грех хулы на Духа Святого — это отдельная ситуация. Когда вот Иисус находился рядом с учениками, были конкретные события, которые он делал, и фарисеи, глядя на это, в глаза ему говорят о том, что это действует сатана. То есть дела Божии, видя присутствие Божие на земле, видя Сына Божьего на земле, они приписывают сатане. Вот, собственно, это и называется грехом хулы на Духа Святого. Апостол Павел пишет: «Духа не угашайте». Вот, значит, есть еще одно состояние, когда мы угашаем Духа Святого. Это не хула на Духа Святого в том евангельском виде, о котором говорится здесь. Но вот это как раз ситуация, когда мы начинаем отрицать Духа Святого и постепенно приходим к такому состоянию, когда не потому, что у Бога не хватает силы, а потому что мы сделали и продолжаем делать определенный выбор, когда мы уже не можем быть спасены. Здесь есть одна тонкость. И вот эту тонкость я хотел бы отметить. Она действительно важна. Из греха хулы на Духа Святого нет выхода. Иными словами, этот грех не простится. Вот ожесточенное состояние сердца все-таки эта ситуация не безвыходная. Сердце человека может измениться. И есть в истории христианства немало случаев, когда люди, ну вот, то, что называются отпетые негодяи, да, ну вот все там уже, клеймо не на что ставить дальше. Вот все. И этот человек вдруг приходит к Богу, этот человек вдруг приходит к покаянию. Даже не вдруг, да, а Бог в нем работает, что-то в нем происходит, и этот человек кается. Значит, при каких-то условиях есть обращение и есть возможность покаяния. Мы обязательно еще об этом будем говорить неоднократно. Уже ближе к концу наших бесед, когда дойдем до послания к евреям, в связи с судьбой еврейского народа, об этом будем говорить. Вот смотрите, с одной стороны, еврейский народ отвергает Мессию, и есть серьезнейшее, глубочайшее ожесточение сердца в еврейском народе. И оно было во времена Иисуса Христа, и оно есть и сегодня. А с другой стороны, еврейский народ имеет будущее. Иными словами, будет покаяние в избранном Богом народе. Тогда, когда определенное число, определенное Богом число язычников, христиан из язычников, войдет в Царствие Божие. То есть и то, и другое. Теперь я бы хотел, раз у нас этот вопрос возник, на самом деле я очень-очень рад тому, что мы действительно вот так систематически можем сидеть здесь и разговаривать, изучать Библию вместе, и также разбираться с методологией нашего изучения. Так вот, раз эта тема у нас возникла, я бы хотел сказать здесь несколько слов о том, как зачастую споры между христианами, к сожалению, возникают на пустом месте. Споры возникают за счет эмоциональности и неуслышанности. Вот что у нас получается здесь? Здесь у нас получается, что там, с одной стороны, вопрос, может быть грех хулы на Духа Святого или нет? Если мы сейчас будем особенно так эмоционально обсуждать этот вопрос, одни скажут, да, может, другие, нет, не может, вроде бы выходит разделение. А на самом деле, прежде чем обсуждать такие вопросы, прежде чем говорить о том, что вот там одна позиция, другая позиция, есть смысл хотя бы понять, а что каждая сторона имеет в виду, когда высказывает свою позицию. Люди, которые говорят о том, что грех хулы на Духа Святого сегодня невозможен, в большинстве своем все-таки отлично понимают, что бывает состояние человеческого сердца, бывает состояние человеческого духа, когда мы настолько уже огрубели, настолько уже ушли в свое, а не в Божье, что действительно мы не готовы прийти к покаянию, не готовы прийти к Богу. Это, собственно, огрубевшее сердце. Так вот, людей, которые скажут о том, что этого состояния не бывает вообще никогда, их на самом деле очень немного. Теперь, получается, что вот два человека, один говорит, там, этот грех существует, другой этот грех говорит, не существует. Но они стоят, понимаете, в чем здесь штука? Они стоят на самом деле, по большому счету, на одной позиции. Они говорят, что да, состояние, когда человеческое сердце огрубело, действительно существует. Разница только в том, что одни его называют грехом хулы на Духа Святого, другие его называют как-то иначе. Ну, тогда уже давайте и говорить с вами о разных наименованиях одного и того же состояния. Тогда это другой вопрос. И тогда получается, что общего между нами гораздо больше, чем различия. Юлия, здравствуйте. Да, вот здравствуйте. Напишите что-нибудь конкретное. Прочитаем что-нибудь конкретное. Это к тому, что тут на сайт приходит. А, вот еще что-то пришло. Сейчас посмотрю пока. Вот. Еще одна тема, которая из ваших же комментариев, которые я хотел бы здесь... Алексей пишет очень забавное такое сообщение, я его перефразирую. Значит, он пишет, Алексей, о том, что вот притчи Иисуса Христа. Мы с вами читали о притче, мы с вами читали притчи, и вот Иисус говорит, Алексей говорит о том, что притчи помогают избежать плохой проповеди. Когда в проповеди нет конкретики, когда в проповеди все расплывается, есть смысл прочитать притчи Иисуса Христа и увидеть, как притча, конкретный пример, как бы сводит всю тему вместе. То есть проходит тема с начала до конца, и конкретный жизненный пример эту тему, что называется, объединяет. Хорошее наблюдение на самом деле. Хорошая проповедь и современная проповедь, она тоже часто вокруг истории. И очень хорошо, когда это две истории. С одной стороны, история современная, будь то, не знаю, какой-то пример, иллюстрация или история из жизни, ну, там, проповедника или еще кого-то, да? И с другой стороны, история библейская. И вот эти две истории, история библейская и история современная, друг с другом соотносятся. Вот тогда получается действительно хорошая проповедь, в которой люди действительно узнают то, что Бог хочет сказать. И притчи, ну, по большому счету, притчи — это такой PowerPoint того времени. Иисус говорит, вышел сеятель сеять. Вот пошла презентажка такая. Только сейчас нам нужно эту презентацию на экране показывать. А тогда он мог просто показать рукой там в поле. Вот посмотрите. Да? Даже если нет этого сеятеля на поле, люди могли это дело себе представить. Юля передает приветик всему городу Ковров. Спасибо, Юля. Если мы начнем сейчас передавать приветики всем городам, вы знаете, у нас будет такая большая передача, будет называться «С приветом». Раз вы написали, Коврову передали привет, дальше давайте этого не будем делать. Если вопрос у вас будет какой-то конкретный, пишите через сайт theos.fm, через наше мобильное приложение «Радио Теос», ну и в группах в соцсетях, ВКонтакте, Фейсбук. Группа передачи называется «По страницам Библии». А сегодня мы читаем 5 главу Евангелия от Марка. У нас притча об исцелении, и не только исцелении. А я хочу поставить вопрос вот как. Как соотносится духовное и физическое исцеление? Вот есть исцеление духовное, есть исцеление физическое. Вопрос. Может ли быть духовное исцеление без физического или физическое без духовного? Может ли это быть в Евангелии? Может ли это быть в нашей современной жизни? Вот люди, которых исцелял Иисус, да, мы читаем о том, что Он многих исцелял. Там было покаяние тоже или нет? Или мы не знаем? А сегодняшнее исцеление, вообще, в принципе, исцеление — это что? Соотношение между духовным и физическим. Я хотел поставить вопрос по-другому. ВКонтакте я обычно пишу вопрос заранее. Уже написал было. Потом решил не писать его так, потому что, а вдруг кто-то решит, что этот вопрос не совсем благочестив. Вопрос звучал так, я его здесь задам все-таки в эфире. Почему Иисус — это не доктор Айболит? В чем разница между Иисусом Христом и доктором Айболитом? С некоторым юмором, конечно, да? Пишите. Вот, а сейчас мы будем слушать нашу запись, предзаписанную беседу и читать Библию вместе. Потом у нас будет буквально одна минутка для того, чтобы завершить наш разговор. Давайте помолимся пока. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, благослови, пожалуйста, это время для изучения Священного Писания, для нашего чтения и размышления. Да будет хвала и честь и слава Тебе. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 146-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в Евангелии от Марка, 5 глава. Я в прошлый раз сказал то, что говорил уже много раз. Это одна из самых важных глав Евангелия от Марка, возможно, одна из самых важных глав всего Нового Завета. Перед нами здесь три чуда, которые совершает Христос. Это величайшие его чудеса. Во-первых, это изгнание бесов из бесноватого в гадаринской стране. Во-вторых, это исцеление женщины с кровотечением. В-третьих, это воскрешение дочери Иаира. Мы говорили с вами о том, что Иисус показывает свою власть. В данном случае власть над бесами. Власть над болезнью, причем такой серьезной болезнью, многолетней болезнью. И, наконец, власть над смертью. А мы начнем с вами читать 5 главу с 1 стиха. «И пришли на другой берег моря, в страну гадаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями. потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда, ночью и днем, в горах и гробах кричал он и бился о камни. Давайте здесь остановимся. Страна Гадаринская – это страна, которая в свое время была дана потомкам Гада, да, того самого, одного из сынов Иакова. Находилась эта страна на восточном берегу реки Иордан. И в наших беседах по книге «Бытие» мы уже говорили, и еще будем говорить, о том, что потомки Гада, по большому счету, решили уйти от Бога. Они поселились, по большому счету, не там, где нужно. У них был выбор, это не предназначенная, не предписанная история. Но вот они решили жить именно здесь, и постепенно их преданность Богу, их посвященность Богу сходит на нет. Настолько, что эти люди начинают заниматься свиноводством, и понятно, что это было абсолютно запрещено иудеям. Кто жил там, кто жил в той стране? Я думаю, что и иудеи, и язычники. То есть это ситуация, в которой люди отходят от Бога и получают все, что из этого следует. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед нами вот этот бесноватый, он человек. Он в нечеловеческом состоянии. Но это человек. Обратите внимание на это слово. Вышедший из гробов человек. Вот кто встретил Иисуса Христа. Порой бывает в таком состоянии очень трудно узнать человека. Хотя бесноватость существует и сегодня. Большинство из вас, я думаю, сталкивались скорее с другими способами потери человеческого облика, потери человеческого достоинства. И порой смотришь на некоторых людей и думаешь, вот это еще человек или уже что-то другое? И Иисус отвечает на этот вопрос прямо здесь. Он видит человека, при этом человека, которого измучили вот эти бесы, которые обладают им. И это, конечно, исключительный случай. Он живет среди гробов, или здесь лучше переводить, среди гробниц. Гробницы делали в камнях. И тут все очень понятно, потому что вот в этих горных камнях делали отверстия, туда хоронили умерших, потом эти отверстия закрывали, получается гробница. Место это было само по себе нечистое. То есть человек живет в нечистом месте, человек сам при этом нечист. Этот человек отделяет себя от живых людей. Он живет там, где находится и царствует смерть. При этом мы с вами читали о том, что этот человек невероятно силен. Его не удавалось сковать цепью, хотя пытались. Он разрывал эту цепь. Друзья, если человек проявляет сверхъестественную силу, это еще не значит, что сила дана от Бога. Если что-то очень быстро растет, это также не значит, что рост обязательно дан Богом. Иногда мне говорят, смотрите, хорошая какая церковь, как быстро она растет. Я отвечаю на это так. Смотрите, раковая опухоль тоже быстро растет. Быстрый рост, большое количество людей в церкви еще не является показателем ее духовности. Точно так же, как и недюжинная сила, не является залогом того, что эта сила пришла от Бога. И вот беседа с этим человеком и реакция этого человека на Иисуса Христа, она на самом деле поразительна. Проблема в том, что многие из нас давно читают Библию, и нам все это хорошо знакомо. Я хотел бы, чтобы сейчас мы прочитали это как в первый раз. 6 стих. «Увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему». Итак, этот человек прибегает к Иисусу и даже кланяется Ему. Нам неизвестны случаи, когда бесы кланялись бы Иисусу Христу. В этом человеке борются две личности. Одна из них – это его личность. Другая – действие злых духов, которые в нем находятся. И вот эту борьбу мы видим в сцене, которая сейчас перед нами. Человек приходит и кланяется Иисусу. И вдруг 7 стих. «И, вскричав громким голосом, сказал: „Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня“». Говорит, то он, то бес, который находится в нем. Я думаю, что поклонение – это проявление остатков той Божьей природы, которая в человеке в этом еще есть. А дальше начинает говорить бес: «Не мучь меня». 8 стих. «Ибо Иисус сказал ему: „Выйди, дух нечистый, из сего человека“». Иисус разговаривает здесь с духом. И дух отвечает на эти слова. Видите, как переплетаются слова самого человека и слова того нечистого духа, который в нем живет? 9 стих. «И спросил его: „Как тебе имя?“» Я не думаю, что вопрос Иисуса был адресован духу. Духу уже было все сказано в предыдущем стихе. Выйди из него. Вопрос «Как тебе имя?» был адресован не духу, а человеку. Это попытка воззвать к тому самому человеческому достоинству, которое в нем есть. «Как зовут-то тебя?» Я вспоминаю случай из школьных времен. В школьные времена некоторые учителя любили называть учащихся по фамилии, и некоторые фамилии ассоциировались с двоечниками. Сейчас я придумаю фамилию, чтобы не называть никого конкретно, хотя фамилия будет из старого-старого фильма. Допустим, есть некий Баранкин. Вот про этого Баранкина известно, что он постоянно может что-нибудь учудить. Учится он плохо. И вообще Баранкин, фамилия нарицательная. И все называют его именно так. Теперь представьте себе, что приходит учитель, который говорит: «А как тебя зовут?» «Да меня по имени никто не называет, Баранкин я». «Да неважно! Как тебя зовут?» Вот это и есть обращение к тому Божьему достоинству, Божьему образу, который в человеке искривлен, извращен грехом. И Иисус обращается к бесноватому и говорит: «Как тебе имя?» Бесноватый пробует ответить, и у него не получается. Смотрите. И он сказал в ответ: «Легион имя мне». В греческом языке сначала «мое имя», он говорит, пытается как будто сказать его имя. И тут как будто его перебивают, вот те бесы, которые живут в нем. «Легион, потому что нас много». Обратите, пожалуйста, внимание на то, как и в русском переводе сочетаются единственное и множественное число. Сначала говорится «имя мне», то есть он говорит от первого лица единственного числа, он говорит от себя. А дальше говорит «нас много». Опять вот это столкновение двух природ, столкновение двух начал в этом человеке. И «много», то есть те, которых много, читаем мы в 10 стихе, просили его, чтобы не высылал их вон из страны той. А вон на самом деле было понятно, куда это, в пропасть, потому что это горная страна. Паслось же там при горе большое стадо свиней. И просили его все бесы, говоря: «Пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них». То есть даже если потом эти свиньи сорвутся со скал, все равно в теле этим бесам кажется удобнее. Что же происходит дальше? 13 стих. Иисус тотчас позволил им, и нечистые духи, выйдя, вошли в свиней. И устремилось стадо с крутизны в море, а их было около 2000, и потонули в море. Знаете, либералы критикуют Иисуса ровно за то, за что его критиковали жители гадаринской страны. Либералы критикуют Иисуса за то, что свинок погубил. Однако как мне кажется, зачастую есть в этом определенное лукавство. Помню, сидел я с одним проповедником таких либеральных взглядов, человеком, который, ну, не очень-то верил в Библию, но говорил о библейской нравственности. Вот во время одной из конференций так получилось, что мы с ним завтракали вместе, и вот он стал рассуждать по поводу того, как Иисус относится к окружающей среде и как он, собственно говоря, вот это варварское отношение, как ему, как вот этому человеку казалось, пропагандирует в своем слове. Он говорит, смотрите, ну вот 2000 свиней погубил. Что бы ему сказали эти свиньи? А мы сидели завтракали. Я обратил внимание на то, что на тарелке у него яичница с беконом. И бекона было немало. Я смотрю на него и говорю, скажи, пожалуйста, как ты думаешь, если бы ты сейчас встретился с той свинкой, которую ты ешь, что бы она тебе сказала по поводу твоего отношения? Он перевел тему и говорит, я пытался быть вегетарианцем, но не получается. Понимаете, давайте будем последовательными, давайте просто применять к себе те же самые требования, которые мы пытаемся применить к Иисусу. Вот иначе у нас получается действительно лукавство. А теперь скажу несколько слов о бесах и одержимости. Во-первых, одержимость бесами – это совершенно реальное явление. Да, кажется, что во времена Иисуса Христа ее было больше, чем сейчас. Но и сейчас она тоже существует. И объяснять ее лишь душевными болезнями, я думаю, не вполне правильно. Душевная болезнь — это скорее проявление. Одержимость же — это первопричина. Есть христиане сегодня, которые говорят, я не верю в бесов, я не верю в дьявола. Слушайте внимательно. Если вы серьезно подходите к Священному Писанию, если Священное Писание для вас высший авторитет во всем, о чем оно говорит, то разговор типа «я не верю в бесов» уже не проходит. Писание говорит о том, что они существуют. Соответственно, и у нас не остается иного выбора, кроме как принять их существование. И также существование одержимости как проблемы.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Еще одна мысль по поводу бесов. Бесы как-то особенно любят проявлять свою природу в людях. Им нужно тело. Бесу без тела плохо. Мы читаем об этом в Священном Писании. Бесы отличаются какой-то такой непоседливостью. Если он покинул человеческое тело, то он будет пытаться найти, кем бы ему обладать. Еще одна мысль, и я понимаю, что не все со мной согласятся, но, знаете, иногда я говорю так, ну вот я считаю, вы можете быть другого мнения. Сейчас скажу по-другому. Я убежден. Я убежден в том, что спасенный, верующий человек не может быть бесноватым. На самом деле, это большая тема, по поводу этого спорят. Я спорить не буду. Просто прочитаю один стих. Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. «Дети, вы от Бога, и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире». Мы говорили о том, что бесы любят обладать, бесы любят населять людей. Так вот, в нас уже живет Святой Дух. Если Святой Дух живет в нас, то никакой бес жить в нас просто не может. И Святой Дух больше, чем кто-либо другой, живущий в мире. Поэтому если человек бесноватый, это означает, что он еще не спасен. Духа Святого в этом человеке нет. С другой стороны, если вы верующий, возрожденный человек, то бояться того, что в вас войдет бес, вам совершенно не стоит. Как, кстати говоря, и бояться заговоров, приговоров и прочего. Вот что стоит, так это быть бдительным. Использовать ту силу Божию, которую мы с вами имеем, потому что она нам дана. Интересно, что бесы предпочитают жить в свиньях, чем просто низвергнуться в пропасть или низвергнуться в море без тела. Настолько важно им хоть какое-то телесное воплощение. Писание, и опять кого-то из вас я, наверное, удивлю своим незнанием в данном случае, скажу, что Писание не рассказывает нам подробностей о происхождении бесов. На этот счет у меня есть предположение. Я вижу, что бесов много, даже в этой цитате, в этом фрагменте, который сегодня мы читаем, но ведь они не только здесь появляются. Я вижу, что бесы живут и действуют под управлением сатаны. И я считаю, я в этом не одинок, есть такая точка зрения, которую я и разделяю, считаю, что бесы — это ангелы, падшие ангелы, которые в свое время решили пойти за сатаной. После мятежа сатаны, о котором мы с вами уже говорили, какая-то часть ангелов решила пойти за ним, и вот именно она и становится бесами. Цель бесов — разрушить Божий облик в человеке. Мы говорили о том, что человек создан по образу Божию. Так вот, цель бесов заключается в том, чтобы этот образ был неузнаваем. В том, чтобы довести до такого состояния человека, когда ничего Божьего в этом человеке уже нет. И, конечно, одержимость служения бесам проявляется и сегодня. Есть люди, которые поклоняются сатане, причем относятся к этому с полной серьезностью, они просто воспринимают это как игру. Есть люди, которые не скажут вам, что поклоняются сатане, но вы понимаете, общаясь с этими людьми, видя этих людей, вы понимаете, что кто-то ими управляет, и этот кто-то далеко не Бог. Для верующего человека, однако, нет оснований бояться бесов. Вот это тоже важно. Верующий человек имеет нечто большее. Он имеет куда большую силу. Силу Божью, силу Духа Святого. А что же там, в гадаринской стране? Евангелие от Марка, 6 глава, 14 и следующие стихи. «Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы отошел от пределов их». Эти люди предпочли свиней человеку. И тем более эти люди предпочли свиней Иисусу. Им нравился статус-кво. Если бы Иисус не пришел, если бы этот человек не был исцелен, то их бы все устраивало. А тут бизнес разрушился. Устои падают. Что нам до этого человека? Мы свиней потеряли. Что нам до этого странного Иисуса? У нас бизнеса нет. Так вот вопрос каждому из нас. Каковы наши предпочтения? Каковы наши приоритеты? Я уже как-то вспоминал здесь слова Феофилакта Болгарского о том, что мир, в котором свиньи выше людей почитаются, свинством именуется. Вот не впадаем ли мы в такое свинство? Идем дальше. 21 стих. «Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к нему множество народа. Он был у моря. И вот приходит один из начальников синагоги по имени Иаир, и, увидев его, падает к ногам его и сильно просит его, говоря: «Дочь моя при смерти, приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива». Иисус пошел с ним. За ним следовало множество народа, и теснили его. Одна женщина, которая страдала кровотечением 12 лет, много потерпела от многих врачей, истощила все, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние. Услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде его, ибо говорила: «Если хотя к одежде его прикоснусь, то выздоровею». Начну с конца. Это прикосновение было прикосновением веры. Вот она настолько верила, что была готова на это. Да, она через многое прошла в этой жизни. Мы читаем, что она много пострадала, и ее финансы, ее состояние истощилось, потому что все она отдала врачам. Но вот среди той толпы, среди тех многих людей, которые прикасались к Иисусу, только эта женщина прикоснулась с верой в ожидании исцеления. Обратите, кстати, также внимание, несколько позже мы узнаем о том, что дочери Иаира было 12 лет. А женщина, о которой мы читали только что, болеет 12 лет. Кровотечение у этой женщины продолжалось ровно столько же, сколько жила на этом свете дочь Иаира. 29 стих. «И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни». В то же время Иисус, почувствовав сам в себе, что вышла из него сила, обратился в народе и сказал: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Кстати, я думаю, что Иисус знал об этом. Он точно знал, кто прикоснулся к одежде. Но очень важно было в этот момент, чтобы женщина сказала о себе. Ученики сказали ему: «Ты видишь, что народ теснит тебя, и говоришь, кто прикоснулся ко мне?» Но он смотрел вокруг, чтобы видеть, внимание, ту, которая сделала это. Он знал, что это женщина. Не того видит, не того человека, а именно эту женщину. Вот их взгляды должны были встретиться. 33 стих. Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред ним и сказала ему всю истину. Он же сказал ей: «Дщерь, вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова от болезни твоей». Здесь в русском переводе вот это слово «дщерь», пожалуй, можно переводить и по-другому. «Дочь» или даже «доченька». Обратите, пожалуйста, внимание на то, что перед нами девочка и женщина. К девочке Иисус придет сейчас, вот через какое-то время. К женщине пришел только что. И каждый из них, Иисус говорит самые добрые, самые чистые слова. 35 стих. Кажется, что все очень плохо. Когда он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: «Дочь твоя умерла. Что еще утруждаешь учителя?» Пока он занимался с этой женщиной. Дочь Иаира, начальника синагоги, умерла. Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: «Не бойся, только веруй». Да-да, только что мы читали о вере, применительно к этой женщине. Есть ли вера у начальника синагоги? И не позволил никому следовать за собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова. Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих, и вопиющих громко, и, войдя, говорит им: «Что смущаетесь и плачете? Девица не умерла, но спит». И смеялись над ним. Я думаю, профессиональные плакальщицы были среди них. Они сначала плачут, потом смеются, потом профессионально будут плакать дальше. Но он, выслав всех, берет с собой отца и мать девицы и бывших с ним и входит туда, где девица лежала. И, взяв девицу за руку, говорит ей: «Талифа куми», что в переводе с арамейского означает: «Девица, тебе говорю, встань». Кстати, это слово означает не только «девица», означает оно также «лань», «овечка», если хотите. «Овечка, встань». Вот это Божья сила в сочетании с Божьей милостью. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет 12, вот то самое указание, да, на возраст этой девочки и время болезни женщины, которую читали мы до сих пор. Видевшие пришли в великое изумление. И он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал. Ну, потому что тут та же самая ситуация. Они еще не готовы говорить об этом. А дальше, что происходит с выздоравливающим ребенком? Да не только ребенком. Есть хочет. И такая деталь, такая подробность. И сказал, чтобы дали ей есть. Знаете, если вы еще не влюблены в Иисуса, я буду молиться, чтобы, читая Евангелие, вы по-настоящему влюбились в Него. И Он перевернет вашу жизнь. Встретимся в следующий раз. Пока, всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время. И ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.
Растет страница передачи ВКонтакте. Прямо во время выпуска подписываются люди. Спасибо, действительно, здесь обсуждение, и это хорошо. По страницам Библии ВКонтакте заходите, подписывайтесь, принимайте участие. Артем прислал очень подробное сообщение, смысл которого сводится к тому, что вот исцеление физическое и духовное, конечно, связаны. Но бывает в Евангелии исцеление физическое без духовного. В частности, ситуация с прокаженными. Вы помните, из 10 прокаженных только один приходит для того, чтобы сказать спасибо. Да, вот это удивительная вещь. Действительно, получается, что в Евангелии некоторые из этих случаев, когда Иисус исцеляет, это было только физическое исцеление. Мне очень хотелось бы сейчас все это дело так в духовную одежку одеть и сказать: да, вот обязательно духовное было, да, обязательно Христос исцелял духовно. Нет, есть ситуации, когда Иисус исцеляет, и это исцеление явно только физическое. Кстати говоря, это помогает разобраться еще с одним вопросом. Ну вот, смотрите, он ведь исцелил 1000 человек, если так посчитать, да? Где эти 1000 были, когда Иисус пошел на крест? А вот почему они не вышли и не сказали: вот мы защитим, он нас исцелил? Бывает физическое без духовного. Бывает духовное без физического. О том, как это все соотносится, мы будем говорить с вами в следующий раз, прямо в начале выпуска, потому что это чрезвычайно важно. Анна получила ваше письмо. Это нужно обсудить с нашим руководством. Я думаю, что идея правильная. Подумаем, как это сделать. Завтра поговорим подробнее, друзья. По страницам Библии. Александр Анисимов, Ирина Латашинская, Олег Шевкун. Всего доброго. И да благословит каждого из нас Бог.
По страницам Библии продолжение следует.